Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Год выборов». В студии Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город 812». Я его заместитель Антон Мухин. И наш гость Владимир Большаков. Владимир Юрьевич, знаменитый политтехнолог. В Петербурге он известен как руководитель двух компаний, победоносных компаний Владимира Яковлева в 1996 и, соответственно, 2000-х годах. Вот. Ну, кроме того, он работал много в регионах, в частности, избирал губернатора Александра Лебедя, ну и многих людей, про которых, наверное, говорить нельзя, потому что можно.
Ну, про кого-то нельзя, про кого-то можно, нужно ли.
А кого вот вы относите к своим героям, кроме Яковлева и Лебедева?
Ну, самая героическая компания, это, конечно, вот то, что я назвал первой Яковлевской и Лебедевской компанией. Вот. Но еще есть всего 17 избирательных компаний, губернаторских, больше 300 депутатских разного уровня. Среди них есть люди очень интересные, были люди очень интересные. К сожалению, последние годы у нас в России выборов нет, а то, что есть, это не выборы. И вот, наконец, наступил момент, когда у нас в Петербурге и вообще в России в Госдуму, может быть, будет что-то отдаленно напоминающее выборы.
А почему вы думаете, что эти выборы будут более там свободными или более выборными, да, чем предыдущие выборы?
Они будут более технологичными. То есть политтехнологи смогут ввести к победе людей, пользуясь не только административным ресурсом, пользуясь не только подтасовками, там, всякими такими там незаконными действиями, но и путем ведения обычной избирательной кампании. То есть рассказывать людям, показывать людям, убеждать людей и голосовать за того или иного кандидата.
Можно сразу вопрос, да?
Да, конечно.
Вот вы на этих выборах выступаете как интересант, как представитель какой-нибудь команды, кандидата или как независимый эксперт? Это чтобы понимать, насколько ваши
оценки. Я надеюсь на этих выборах вести несколько кругов и работать с теми людьми, которые мне покажутся симпатичными, которые мне покажутся уместными. У меня вот есть такой недостаток, вот даже в те времена, когда все там были только за демократов, или только против коммунистов, или там только за президента Путина, да? Вот во все времена я старался работать с теми людьми, которые полезны России в моем понимании. Вот. Но, к сожалению, с годами вот это вот мое понимание необходимости для России, оно стало расходиться с тем, что официально сверху нам насаждается, и поэтому работать приходилось более с оппозиционерами, но не со всякими.
Хорошо. Да. А вот Кремль говорит, что выборы будут честными, да, и почему-то все время говорит про эту честность, там, заменяет зачем-то Чурова на Панфилову, да. А чего Кремль боится? Зачем ему эти выборы, честно?
Кремль поступает так, как ему нужно, но там, где есть возможность показывать миру, какой он хороший, он показывает миру, какой он хороший, демократичный и так далее. Выборы, как бы мы их ни проводили сейчас в России, они не способны помешать Кремлю или помочь в чем-то Кремлю, да? Так вот радикально, кардинально. Вот, а немножко, да. И поэтому почему бы не сделать выборы чуть более честными?
То есть вы верите, что выборы будут чуть более честными?
А у нас в Петербурге будут выборы однозначно более честными.
Почему?
Потому что, во-первых, принят новый закон о выборах. По старому закону, которому были выборы, сегодняшний состав избирался в прошлый раз, вот это был закон, который, я даже не знаю, кто вот мог написать такую, ну, с одной стороны, глупость, а с другой стороны, очень выгодную для действующей власти вещь. То есть там кампанию вообще было нельзя вести. То есть совершенно непонятно было, за что агитировать, за кого агитировать, как можно стать депутатом. То есть ты должен был агитировать за партию, находясь в округе. Партия набирала много голосов, и ты боролся с противниками. Там были такие округа, где люди боролись и там занимали первое место, набирая там, 23-24% голосов избирателей. Да? Но они не становились депутатами. Потому что побеждали те, в тех округах, где было все схвачено, все куплено, и люди там набирали 80%. Становились депутатами, хотя они для партии пользы вот, в плане партии как политики не представляют. Зато они в администрации, зато они возле Кремля.
Ну так и сейчас то же самое же будет. Нет. У кого 80%?
Сейчас у нас появилось в городе 25 избирательных мажоритарных округов. Это означает, что по каждому округу найдется 1, 2, 3, может быть, не одного, но скорее 2-3 человека, которые хотят стать депутатами. У них есть свои интересы. И они будут свои интересы. Они хотят стать депутатами, отстаивать там свои интересы. А у нас в стране наступило такое время, когда надо думать не о интересах государства, а о интересах своих собственных. Вот, к сожалению, такое печальное время наступило. Раньше я говорил, значит, каждый человек должен быть патриотом и должен бороться за интересы нашей Родины и страны. А сейчас, к сожалению, приходится говорить, что, ребята, отстаивайте свои интересы, все равно вы не можете ничего хорошего для страны сделать, будучи депутатами, скажем, Петербурга. Маленький уровень.
Так, вот вы ожидаете борьбы в этих округах?
Да, я ожидаю борьбы, и это уже...
Оппозиционеров против «Единой России» или вот какого-то набора разнообразных людей, которых поддерживает бизнес? Будет он поддерживать, кстати, кого-нибудь?
У кого-то будет наверняка. То есть есть уже люди, которые, в общем, собираются поддерживать. Вот я думаю, что в мажоритарных округах тем, кто собирается избраться депутатами, нет разницы. За «Единую Россию», за какую-нибудь другую Россию, в общем, за любую партию. Люди просто хотят стать депутатами. Те, кто будет баллотироваться по мажоритарным округам, за малым исключением, это люди, которых не взяли в списки. Они обижены на «Единую Россию», там, на все другие партии, их не взяли в списки. Они чувствуют за собой потенциал, они имеют средства, которые можно вложить в свою избирательную кампанию, они хотят всем все доказать. Им будет плевать, «Единая Россия», «Справедливая» или другая. Они будут работать на победу.
Ну, а вот разве лейбл «Единая Россия» не дает автоматом человеку там, плюс 10-15%, которые в условиях мажоритарного округа, когда у вас победитель, ну, побеждать-то там с 30%, да, в мажоритарных округах практически.
Да, возможно,
вот у вас 15% «Единая Россия», плюс 15% вы там, не знаю, докупили, ну, неважно, да?
То нет, есть
легче
нет,
побеждать единороссов всегда.
Нет, это не так. Вот если мы будем говорить о Госдуме, то, знаете, вот все зависит от того, какова численность избирателей в округе. Под каждую численность необходимо проводить свою технологию. Вот, например, маленькая численность, там были округа на муниципальных выборах, там 1000 человек, 500 человек, 2000 человек, да, там одна технология. Там просто надо обойти несколько дворов, привезти бабушкам дрова и в день голосования за руку привезти. Это было несложно делать. Если у нас депутаты избирались, как раньше, где-то 70-80 тысяч избирателей в округе, то, в общем, это тоже есть возможность вот так вот привезти за руку и там дать каждому там какой-то посылки. Когда у нас 150 тысяч избирателей в округах, как сейчас, округа сдвоили, они стали большие, то приходится именно убеждать людей, потому что избирательная кампания по принципу подкупа, она получается такой дорогой, что ну, никогда она не окупится. То есть нужно тратить денег ну, в десятки, может быть, там, ну, наверное, в десятки раз больше, чем это разрешено. А тратить деньги больше, чем разрешено по закону, это, в общем, чревато. Вот поэтому придется вести избирательные кампании так, как положено. Это раз. Во-вторых, избирательные комиссии всех уровней, они в этот раз, многие из них, не захотят рисковать ради партии «Единая Россия». В прошлый раз они многие рисковали, то есть дописывали, вписывали. Что они получили за это, кроме гигантской головной боли? Ровным счетом ничего. Со очень многими не расплатились, кого-то уволили, кто-то просто вот долго пытался объяснять, что он честный человек, с кем-то перестали здороваться. А если учитель или там завуч школы какой-то с ним перестает здороваться, для него это значимо. Это не депутат Госдумы, которому все равно здороваться с ним или нет. То есть появился целый ряд факторов, которые заставят комиссии работать более честно. Ну и, наконец, сейчас наступило такое время, кризис, да, в этом кризисе далеко не все захотят связывать свою дальнейшую судьбу с режимом, который обязательно через какое-то время рухнет. Рухнет и погребет под собой много и многих. Сейчас ситуация, с моей точки зрения, похожа на начало 90-х годов, когда те люди, которые пришли во власть, добились ну, самых высоких постов. Я могу назвать много фамилий. Ну, Миронов тот же самый, да? Начинал с простого депутата по 12-му округу. Мы его просто оставили.
С какими идеями надо идти? Вот, вы знаете?
С какими идеями? Да, конечно.
Я кандидат. Есть, что мне надо сказать народу?
Да.
Этот значит, режим, предположим, плохой, да?
Зависит от того, какой кандидат. Вот сейчас чем хороши эти выборы, да? Тем, что впервые за много-много лет в выборах можно играть, в выборах можно писать сложные программы, в выборах можно использовать социологию, использовать какие-то психологические трюки. Почему? Потому что в городе все находится в таком в очень неустойчивом равновесии, везде баланс. Четыре партии, они все имеют примерно равные рейтинги. Вот если бы выборы были абсолютно честные, да, то «Единая Россия» на самом деле в городе она не первая, она даже не вторая.
Кто первый?
Четыре партии. Ну, вот, как ни странно, сегодня по нашим вопросам здесь первые коммунисты в Петербурге. Mm-hmm. Да? Вот, на втором месте здесь «Справедливороссы», «Жириновцы» тут же, «Единороссы» тут же. Все это в пределах погрешности. Мы не проводим исследования такие... Ну, как это вон, там в ЦИОМ говорит, что нас там по стране опросили 1600 человек, у нас там точность вот, самая, на 80% рейтинге 3,5. Вот это даже не смешно, такие разговоры слушать. Вот проводим нормальный уличный опрос, только уличный, только анонимный, больше никак, никаких телефонников. И вот получается, что в городе по 20% у четырех партий. гигантский потенциал у демократов. То есть 30, 35, 40, может быть, процентов. Да?
Да. Все говорят про 5%.
И все вот так вот перепасовывается. То есть люди, которые за коммунистов, они могут голосовать за демократов, скажи им два слова. Не 100 слов, не дай ему много денег, а просто скажи два нужных слова в нужный момент. И то же самое наоборот. Люди могут запросто пойти голосовать и за Единую Россию. Вот все зависит от технологий. В этот раз это будет зависеть от технологов. А в городе, так сказать, к моему, так сказать, к моей радости, мало хороших технологов. Поэтому я очень надеюсь быть востребованным.
А вот ну, уже началось. Что бы вы посоветовали каждой из партий? Вот какой, ну, такой, промо, давайте, ваш промо, да, вот вы сейчас рекламируете и себя, и партиям советуете. Да. Что, вот, там, под пять каких-то алгоритмов, один алгоритм, пять слов для каждой партии.
Ясно. А, ни к одной из партий я не испытываю ни малейшей симпатии. Потому что у нас на самом деле нет четырех партий. Я яблоко не беру, в которое я испытываю резкую антипатию. Вот, а к остальным просто не испытываю симпатии. Вот почему? Потому что у нас нет четырех отдельных партий. У нас есть некая система власти. У нас есть Единая Россия, которая как бы официальная. У нас есть три партии, которые назначены оппозиционными партиями. У нас демократические маленькие партии почти все представляют собой кремлевские проекты. Почти все. А те, которые еще не представляют собой кремлевские проекты, они будут представлять кремлевские проекты. Те партии, которые создают, скажем, партии Титова, это совершенно то же самое, что в прошлый раз была партия этого, как его такой товарищ-то был? Да-да-да, совершенно верно. Вот, вот то же самое, то есть такие вот типичные проекты. Там в Кремле сидят неплохие ребята с хорошими головами, я имею в виду политтехнологи, да? И они стараются сделать так, чтобы была видимость выборов, а результаты были заранее известны. То есть такие, какие им надо. Они стараются это сделать.
Только сейчас то же самое. Что?
Да, но в этот раз они сделали такой закон, и наступило такое время, когда против них можно поиграть. И эта игра не закончится в бутырке, эта игра не закончится там выстрелом в спину с пистолета, как это было там с Немцовым. Ну, вот. То есть можно поиграть и можно победить. Вот сейчас в Петербурге, я не говорю про другие регионы, где-то будет все очень, так сказать, глухо, да, очень тяжело, очень большое давление. Но в Петербурге Петербург не такой город, который позволяет собой так уж совсем командовать. И вот в этот раз возможность провести относительно честные выборы, ну, она есть. Может быть, партия власти получит 5% вброс. 5, но не 20%.
А вы думаете, в Смольной не поступит, не знаю, вот указание, да, что вот Единая Россия должна получить там не меньше
указанию,
40%,
ну,
да?
Ну, условно назовем это Смольной, эту структуру, так скажем, Смольной. Да, на самом деле поступит не в Смольной, но туда поступит куда-то, да? Вот, да, такие указания будут. Но будут и другие указания. По телевизору выступит президент, скажет, выборы будут честными. Да. И те люди, которые увидят президента по телевизору и получат указания по телефону, они скажут, да как же так? Стоит ли сейчас нарушать, так сказать, закон, если президент нам это не велел? Им скажут по телефону, вы что, с ума сошли, не понимаете, что ли, ничего, мы, наверное, вы не заслуживаете занимать руководящие посты. И тогда те, кто сидит здесь, ответят, да-да, конечно, мы вас понимаем, есть.
То есть вы ждете вот таких
сюрпризов. И не будут очень напрягаться.
Сюрпризов, что бах, и яблоко окажется на первом месте среди.
Нет, яблоко не окажется ни в коем случае, потому что в Петербурге яблоко вот такая сила, которая портит все на протяжении ну, всех лет, начиная с 93-го, когда вот, занимаюсь выборами.
Зачем она в Петербурге-то вам не угодила? Еще на федеральном уровне
где-нибудь
можно к претензии предъявлять.
Нет, ну, скажем, где-нибудь там вот самое, там в Карелии, да, яблоко хорошо. Люди стараются, работают, угнетают. Яблоко, оно всегда было против какого-либо объединения демократов. Именно, вот я, уж поверьте, я этот вопрос изнутри хорошо знаю, я сам сколько раз договаривался здесь, пытался договариваться, да. Со всеми можно договориться, кроме яблока. Они всегда ссылаются на высшие идеи, на какие-то такие особые такие, я не знаю, особую честность какую-то сверхъяблочную, да?
И ну, это федеральная идея, себе. Да, это федеральная да. идея Явлинского, а не местная инициатива. Я думаю,
среди там местных есть очень много хороших ребят, да. В некоторых газетах можно читать только Вишневского. Вот Максим Резник, отличный парень.
Он уже не яблоко.
Ну, не яблоко, ну, что-то там такое, да. Амосов, мне кажется, серьезный человек, да. Ну, такой, по крайней мере, я к нему с уважением отношусь. Вот. Но в целом партия «Яблоко» оно не способна победить. Оно хочет отстаивать какие-то идеалы. Вот. И бог с ним пусть оно отстаивает. А сейчас, вот что я хочу. Да, вот сейчас, я когда сегодня сюда шел, я знал, что будут такие вопросы похожие, да, про демократов. Так вот я сейчас торжественно клянусь, что пока не окончатся эти выборы, я ни одного слова плохого не скажу ни про одну оппозиционную партию.
Уж про яблоко наговорили.
Последний раз, вот я сейчас высказал, да, и больше никогда и ни про кого. Почему? Потому что, да, надо драться за свои идеи, это понятно, да, но все это идет в данном случае в ущерб делу. Сейчас нужно, чтобы была какая-никакая оппозиция. Вот какая-никакая. Пусть это будет Навальный, очень резкий, который там всех расстреляет. Пусть это будет Яшин. Пусть это был бы Немцов, замечательно было бы, если бы это было. Пусть это будет Касьянов, пусть это будет Титов. Нужны люди, которые мыслят по-другому. Почему? Потому что главная проблема сейчас, что нет абсолютно никакой ротации. Вот главная проблема нашей страны сегодня.
Объясните, да? Да. Зачем Ходорковский требует от кандидатов, которые готовы идти под его знаменами, чтобы они делали это открыто?
Ходорковский
это
живет...
провокацию он ждет?
Да, сейчас где он ждет? Где он сейчас живет?
Ну, мне кажется, в Лозанне.
Да, ему хорошо там в Лозанне рассуждать об открытости и так далее. Вот я не буду говорить плохо ни о ком с этого момента. Я вот только что держал вот так вот руку. Да? Вся помощь. Пусть Ходорковский троих проведет своих.
Так нет, их не зарегистрируют. Да?
Не зарегистрируют же... или зарегистрируют. Да, люди получат от него какую-то поддержку. Его поддержка какой-то процентик дает. Может быть, это будут какие-то деньги, может быть, да, тоже хорошо. Сейчас для того, чтобы провести избирательную кампанию, нужно много денег. Где их взять?
Там, сколько денег?
Говорить не буду, потому что официально надо говорить так, что ровно та сумма, которая разрешена нашим законодательством.
Ну, мы же понимаем, что вот там газету, например, мимо кассы не напечатаешь.
Конечно.
А поле да, все идет мимо кассы.
Мимо кассы никак не сделаешь. Потому что одного человека поймают, кто получил деньги ну, не так, как положено, да, и снимут за поле. Сейчас человека снять с избирательной кампании легко, раз, и его нет.
Значит, надо доказать, что он получил деньги за поле.
Доказывать, ну, раньше никто не доказывал последние там годы, да. То есть нужно изо всех сил доказывать, что ты хороший. У нас нет презумпции невиновности в этом вопросе совершенно. Надо изо всех сил показывать, что ты хороший, и ни в коем случае не побеждать. Потому что если ты начинаешь побеждать, тебя просто так снимут. Так вот, в этот раз, наконец-то, есть надежда, и можно еще усилить эту надежду, сделать так, что не будут снимать тех, кто будет побеждать. Многим удастся пройти. Я верю в мажоритарные выборы, которые в Петербурге будут в этом году. И всем тем людям, которые говорят, что не ходите на выборы, не надо этого делать, да, я сейчас совершенно прямо говорю, не надо этого говорить. Не стоит. Давайте пойдем на выборы, проголосуем. В Петербурге есть совершенно реальные шансы побеждать.
Как вы думаете, вот сейчас очень много говорят о конфликте между Смольным и Единой Россией. Вот Единая Россия ведет свою команду. Смольный по краю демонстрирует то, что он, в общем, устранился от этого. Если Смольный, например, решит валить команду Единой России, Макарова, там, всех остальных его людей, они сейчас еще успеют это сделать? Возможно это сейчас сделать или
нет? Технологически, конечно, сделать это возможно. Выборы еще вообще не начались. Идут предварительные такие разговоры, вот, наметки, да? Вот, но предположить, что Смольный и Единая Россия устроят здесь взаимное уничтожение, истребление, я совершенно не могу. То есть это люди, которые вот им всем позвонят, и этим, и тем, и они будут дружить, в обнимку ходить. Они в одной лодке, они ее стараются раскачивать так, как им выгодно. И больше никак.
Зачем они ее раскачивают?
Что? Ну как, во-первых, необходимо подбрасывать конфликт. Это вот общая политика, которую ведут те в политтехнологии, которые сидят в Кремле и, в общем, к чьим советам прислушиваются, если эти советы не приводят к каким-то сверхпотрясениям. То есть лодочку нужно покачивать, иначе очень скучно.
То есть вы думаете, что это еще и сознательно подогреваемый конфликт?
Ну, зачем каждый год, каждый выбор появляется какая-то партия, вот такая лжа, вокруг которой все собираются, начинают бегать, там, а потом на кого-то исчезают. Зачем это делается?
Вы симулятор правой партии, да, либеральной, если говорить про вот.
Это все кремлевский проект.
Ну, понятно.
Да. Вот поэтому необходимо, чтобы какая-то имитация жизни была. Вот не оттуда придет новая власть. Совсем нет.
То есть вы верите, вот что на этих выборах конкретно?
Нет, что вы.
В этом
я верю,
году?
Что на этих выборах появятся те люди, которые в Петербурге могут занять места, с которых можно что-то сказать громче, чем просто на улице. И кто-то из них будет услышан. А затем, вот когда будет, когда у нас все изменится в стране, это же все пройдет очень быстро. Давайте вспомним все наши изменения в стране большие. Вспомним революцию 17-го года, вспомним то, что было в 90-х годах. То есть сегодня мы великий, могучий Советский Союз, а завтра раз, и в магазинах только продается квашеная капуста, и никого нет. Как это так происходит? Люди все в растерянности. Вот сейчас власть еще может, верховная власть, что-то изменить правильным путем, эволюционным путем. Но она не хочет, то есть может технически, да? Она не хочет и не будет этим заниматься. Она будет сидеть до упора. И поэтому И поэтому изменения произойдут вот раз, и мы живем в другом мире.
Да, хорошо. Но вот куча экспертов говорит, что когда эта власть вдруг исчезнет, да, появятся на ее месте не либералы, симпатичные вам, да? Возможно.
Возможно.
Как сказать, русские патриоты, не знаю, партия Родина, там, партия, не знаю, какое-нибудь Возрождение, там, России. Ну, то есть, вот совсем другой спектр.
Вероятность этого очень большая. Но почему? Ну, то каким образом выходила из Первой мировой войны Германия? То есть многие приводят этот пример эксперта, да? Правильно приводят, потому что это очень, очень похоже. Вот. Но на самом деле, все, что я сейчас слушаю по телевидению, не дай бог, да, и в интернете читаю в газетах, вот заключение экспертов, почти все они представляют собой, вот официально говорю вслух, махровую глупость и некомпетентность. Обсуждают те вопросы, которые не надо обсуждать. Они уже давно не имеют ни смысла, ни силы. Уже давно мир развивается не по этим законам, которым оперируют те люди, которые там сидят и представляют себя в качестве экспертов. Есть буквально 2-3 человека, у которых хорошая голова и которые позволяют себе что-то сказать. Ну, там Пастухов иногда, вот я читаю, там говорит умные вещи. Вот сейчас девочка появилась, я раньше не слышал, Карио или на независимой газете, сам «Эхо Москвы», вот там такой, да? Вот у нее несколько хороших статей появилось, да? Всех остальных читаешь, думаешь, боже мой, какой
бред.
Это там,
бред. Где про то, что должна быть полная смена нынешних лиц.
Да, если мы хотим, если мы хотим...
Иллюстрация такая вот по возрасту.
Да, если мы, да, вот это прекрасно, это здравая мысль, она неосуществимая, да, но это мечта, которая, вот если ее сделать, это нельзя сделать, да, но если вдруг ее сделать, то мы как-то выкрутимся. А если мы будем идти, следуя советам тех экспертов, которые там разговаривают, вот других экспертов, да, то вообще нет шансов никаких.
Вот даже Мухин, может, не попадет в эту...
Да, я не попаду, да. Мне 54 года, я не попаду. Да, то есть мы все... То есть нас, вот нас, да, надо слить. Мы должны уйти в никуда. Нас нужно лишить избирательного права. Необходимо вести жесточайшую люстрацию. То есть все работники спецслужб должны быть уволены, и в Сибири сделаны специальные города для них, чтобы они сами их себе построили.
Слушайте, давайте без экстремизма, да.
Это не экстремизм. Это я вам советую как психолог. А почему? Потому что есть вот необходимо, чтобы методы соответствовали времени. Мы сейчас уходим, как многие эксперты говорят, куда-то туда, в начало капитализма, феодализма, вот в то время. И если мы хотим быть успешными, мы должны действовать такими методами, жесткими, нелицеприятными. И вот оттуда можем разогнаться, до чего-то дойти. Но на самом деле все тоже сложно, а вот о чем никто не говорит? Не говорят о том, что у нас сейчас глобализация. И она совершается в мире, а, в общем-то, она уже во многом совершилась. И поэтому, что у нас происходит? В чем отличие ситуации с Советским Союзом, вот сегодня с Россией, да? А Советский Союз распался потому, что его разорвали лидеры. Я могу над этим говорить часами, почитайте мои книги, там написано, ну, не в формате вот этой беседы сейчас рассказ, да? Так вот, сейчас лидеров в России нет, они все уехали. Лидером рождается примерно каждый 10-й ребенок, биология, да? Затем многие из них отцепляются на разных стадиях и ко взрослому состоянию, ну, к более-менее к боевому, там, к 18-20 годам, лидером является каждый 12-й или 15-й житель. Возьмем 150 миллионов человек, разделим, получим, что у нас этих лидеров очень мало, там 5 миллионов этих лидеров всего. Так вот, из них 2 уже уехало. Когда у нас падает экономика на процент или растет на процент, мы кричим, или все погибло, или ура. А когда у нас 50% лидеров исчезло, мы даже об этом не говорим. Именно лидеры тянут свои малые группы, именно они делают вот среду, которая формирует народ. А у нас лидеров нет, и народа нет, у нас толпа формируется. Вот тому, кому интересно, да, саморекламу займусь, да, осенью выйдет книга, называется «ЭТП и психология масс». Толстая, 700 страниц, прочитайте.
Хорошо, вот если вернуться от этих вот теорий, конечно, мне симпатичных, про то, что, значит, иллюстрацию такую возрастную надо ввести.
Надо.
Вот, к тому, что у нас реальные лидеры все, вот, которые пойдут на выборы, да?
Да.
А они люди не молодые, уже давно известные, но вот все говорят, что Оксана Генриховна Дмитриева, да, может получить здесь, в Петербурге...
Место.
Ну, нет, провести свой список, получить фракцию. Может?
Оксана Генриховна замечательный человек. Вот я в свое время, так сказать, был с ней знаком. Вот, и, к сожалению, она не может провести свою фракцию. Это не получится. Потому что она великий человек, она гений. Она такая большая и могучая, такая великая, что она ничьих советов не слушает, кроме своих собственных. Вот, а ее понимание ведения избирательных кампаний, ну, не совсем. Вот Оксана Генриховна пройдет сама, у нее есть известность, она на самом деле мужественная женщина, как бы это ни ужасно звучало, но вот как бы это в данном случае похвала, да? Вот, она будет депутатом.
Госдумы.
Ну, я пока не знаю, куда она пойдет. Да, ЗАГСа, она была бы депутатом с очень высокой долей вероятности, нашего ЗАГСа городского. Госдумы, как судьба, там 500 тысяч избирателей, там нужно вести все грамотно. Она сама пойдет по дворам, и там, где она побывает, она победит. Но побывает она в десятой доле того количества дворов, которые нужно обойти. Все она просто физически не пойдет. Человек не способен на это. Нужна команда большая. У нее команда правления.
Владимир Ильич, как вы считаете, вот в 2011 году демократы, в частности, там, «Справедливая Россия», «Яблоко», получили очень хорошие результаты.
Да.
В этот раз они, как, они их улучшат, ухудшат?
Я очень надеюсь, что совокупно демократические результаты в городе будут очень хороши.
То есть вы считаете, что вот протестная волна, она будет нарастать? Несмотря на то, что у нас Крым наш, 84%, они вот как были, так и есть.
Если наша... О Крыме хорошо речь зашла, да? Если наши демократические партии, партии демократической ориентации, будут говорить, что Крым нужно вернуть, что это преступление, что мы взяли Крым, они на всех вместе получат, ну, 12-15%.
Тоже неплохо вместе. Даже.
Это неплохо, но на всех вместе. То есть на Яблоко, на Оксану Генриховну, на вот то, что будет называться демократической вот там системой, ну, в общем, вот на все, что будет вместе, да, вот, и наберут они очень мало депутатских мест. Крым, это я даю, вы просили совет, да, вот совет всем партиям, никогда не говорить, что Крым не наш, Крым наш. Кто скажет, что Крым надо отдать, это я вам говорю как демократ и либерал, да, кто скажет, что Крым надо отдать, вот он выскажет свою мысль, но он не станет депутатом и потеряет возможность в дальнейшем высказывать свои мысли, доносить их до большого количества народа.
А если, значит, они говорят, что Крым наш, то сколько получают?
От того, что человек говорит одну правильную вещь, он не получает ничего. Чтобы вести избирательную кампанию, нужно взять пакет правильных вещей. Вот давайте считать, да? С какой скоростью может человек воспринимать новые идеи? Для Петербурга это, я не буду называть точный момент, ну, где-то от там, 7 до 10 дней. Вот за это время человек, услышав что-то новое, начинает это принимать как свое. Если за это время несколько раз подкрепить. Вот, знаете, вот собака Павлова, да, то есть вот когда у нее начинается самое. Вот надо сначала ее научить, несколько подкреплений. В каждом городе это по-своему. В Москве быстрее. Есть города, где нужно 20 дней говорить об одном и том же, и то не добьешься, да. Так вот, необходимо все время избирательной кампании разделить на какое-то количество отрезков. Эти отрезки не равны великие по времени. Они, ну, по-разному там разгоняются, усталость накапливается. Найти количество идей, которые можно донести. Каждый человек политики считает, что он великолепно разбирается во всем. И мог бы дать 100 правильных идей. Но он, если будет давать все 100, то его не услышат. Он может дать 5 или 10 правильных идей. Иначе просто больше не всунуть в это короткое время.
У меня ощущение, что столько идей-то нет у наших
Бог ты мой, идей очень много, да? Вот, пожалуйста, там прекрасная идея. Значит, пенсии надо повысить в 2 раза.
Ну, разве это идея?
Ну,
это
нет, я-то думал, какая-то более практичная.
Мы о чем говорим? Мы говорим о том, чтобы победить на выборах,
да,
или о том, как нам нашу страну сделать передовую. Ну,
то есть вот такие популистские идеи,
что?
Да?
Это очень хорошая идея. Кто скажет, что пенсии нужно заморозить, да, он может даже уже не говорить про Крым ничего. До свидания. Вот. Каждый человек... Ну, вот вы сказали 30%, чтобы победить на ЗАГСе в одном туре. Правильно, да? Вот я с вами примерно согласен. Где-то, конечно, это будет нужно набрать и 45.
Ну, ситуация.
Да. Но большинство округов, вот треть — это за глаза. Да, может быть, там люди будут с 20% побеждать. Вот. Так вот, надо найти ту группу людей, которая даст нам эти 25-30%, и который человек, кандидат, может говорить свои истины, не наступая себе на горло, не заставляя себя, не выкручивая себе руки. Вот неверие, когда человек врет, вот, скажем, я, например, считаю, там, что пенсии надо там, ну, дать, а буду говорить, нет, пенсии давать нельзя, да, вот я не смогу говорить это достоверно, все равно не получится, меня почувствуют. И мои агитаторы, да, я же все равно их люблю, всех агитаторов, вот я им скажу, ребят, говорите вот так, хотя я так и не думаю. И все, и вот этой фразой я разрушу компанию агитаторов. Они должны верить. И вот надо выстроить так избирательную кампанию, чтобы мои мысли, те, которые, которых будет достаточно, чтобы привести 30% избирателей, чтобы я в них искренне верил, я должен заразить агитаторов, огромное число агитаторов, 500, 1000 человек, они должны пойти со всеми переговорить, с родственниками, знакомыми, не устать, не выдохнуться, не быть перевербованным и так далее. То есть это очень большая и сложная работа.
Это работа технолога, да, или это работа?
Это работа политтехнолога, и это работа кандидата. То есть есть случаи, когда берут кандидата никакого. Он платит деньги и говорит, я приду вот, получать свой, так сказать, депутатский билет. Да? Есть случаи. Но это, во-первых, а, крайне редко, и б, наверное, не сейчас. Сейчас люди очень умные. Они в Петербурге очень умные люди. Их нельзя обманывать, они не обманываются. Не обманываются. Кто думает, что можно избирателей в Питере обмануть, это полная, абсолютная ерунда, некомпетентность. Да? Надо говорить людям правду, но не всю правду, и ту правду, которую ты искренне в нее веришь, и они хотят ее услышать. Вот так надо сделать. Это сложно. Для этого нужны политтехнологи.
Нас мы поняли, когда мы с Антоном соберем немножко денег, мы, конечно, позовем вас.
Если немножко, то не зовите, не надо. Мы сходим в кафе, отдохнем. Избирательная кампания, вы же знаете, какие там цены, там, что разрешают депутаты.
Не сказали.
Вы же не сказали.
Смотрите закон, там же написано, сколько.
Нет, ну вы сказали.
5 миллионов рублей, 15 миллионов рублей. Нормально.
Ну, 5 миллионов. Нам с Мухиным собрать-то, в общем, не хитро.
Да я в долю войду, нормально. Я ничего на тему денег говорить не буду.
Хорошо, последний.
Есть человек, который сказал по интернету, да, что компания стоит $1 миллион. Вот, это так сказано так. В России компания стоит $1 миллион. Ну, сказал миллион, сказал бы 10, сказал
сейчас
бы пол.
Сейчас это 70 миллионов рублей. Что?
Я не знаю, о чем он говорил. О ЗАГСе питерском или о ЗАГСе города Урюпинска или о Госдуме. Он там не расшифровал эту сумму. Но теперь все будут говорить, что компания стоит миллион по всей стране.
Вы можете ориентироваться.
Да, нет, я-то могу, но я не хочу давать свои ориентиры.
Последнее. Коротко. Вот что для вас будет сюрпризом на этих выборах? Да, вот что вас удивило бы, вот, я не знаю, 19 сентября, когда...
Оптимистично скажу, да? На этих выборах для меня будет сюрпризом полной безоговорочной победы «Единой России» в Санкт-Петербурге.
А можно я тоже отвечу так? С моей стороны, последний вопрос.
Да, конечно.
Мы когда перед эфиром с Владимиром Юрьевичем разговаривали, Владимир Юрьевич говорил, что вот на место, на округ Макарова, как я вас понял, да, да, есть куча претендентов.
Ну, куча-то выразился громко, но несколько человек, я знаю, собираются там оставлять.
Просто расскажи, очень интересная была логика. Да,
вот логика очень простая, да? То есть по городу прошел слух, что Макаров все очень плохо, что его скоро съедят. Вот он пытается распространять встречный слух, что скоро все его враги будут повержены. Вот эти оба слуха существуют, независимо друг от друга, да. Съедят, не съедят, трудно сказать. То есть там все люди с зубами, съесть кого-либо трудно. Но, так как слух такой есть, то люди сразу начинают думать, ага, вот это вот Макаровский округ, там, ну, знаете, вот Петроградка, там, кусочек Черной речки, вот этот кусочек, да. Вот, почему бы не пойти там? Вот, во-первых, Макаров может этот округ не завещать, думают кандидаты. Он сам уйдет, а скажет, вот на тебе округ. Вот, во-вторых, раз у него так все плохо, то администрация поддержит меня против него. Я пойду в администрацию, скажу, что я за нее, против Макарова. Да? То есть вот такие вот идеи у людей в головах есть.
Это серьезные люди?
Что?
Они представляют угрозу для Макарова на выборах?
Угрозу представляют все кандидаты, которые более-менее имеют разум, более-менее имеют внешность, более-менее имеют деньги. Да? Вот. Таких людей много. Но рассчитывать на это, вот, ну, я своим людям не порекомендовал бы там оставляться, честно скажу.
Спасибо большое. Да, да, вот вы так увлекательно рассказываете, что мы общались, да, сейчас нас начнут уже ругать. Спасибо большое. Да, в эфире была программа «Год выборов». Мы увидимся с вами через неделю.
Было очень приятно.